malinaw.
У ефірі Радіо Свобода. У студії Юрій Змушняков. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Работник Микашевицкого предприемства «Гранит» протягивая голодовку, добивающийся регистрации незалежного профсоюзу. Дмитрий Коновалов, осужденный на кару смерти по обвинувачению в организации выбуху у Менским метро, отмовился подавать прошение о помиловании. Это и да иншие темы на протягунной ближайшей полугодины. У Варшаве у пятницу отбылась презентация заявы депутатов польского Сейму об вылучении на Нобелевскую премию миру белорусского правооборонцы Олеся Беляцкого. Под этим документом поставили свои подписи не только польские депутаты, але и парламентарии из 27 краинов, что выходят у Раду Европы. Репортаж з Варшавы Алексея Дзікавіцкага.
Паводле Анджэя Халіцкага, дэпутата Сейму ад кіруючай партыі «Грамадзянская платформа», Польша мае доўг у справе Беляцкага і павінна заплаціць яго, у тым ліку, праз вылучэнне беларускага праваабаронцы на Нобелеўскую прэмію міру.
Няма ў Еўропе месца.
У Европе нема места для гулага. Дух кожного демократа и европейца змагаться супроть того, что отбывается теперь у Беларуси. Не заставаться обаяковым, коли мы маем гулаг у Европе.
Гулагу в Европе.
Анджей Халіцкі, які напередадні був абраны намеснікам старшыні ПАРЕ, падкрэсліў, што ў часе апошніх сесій гэтай арганізацыі ў Страсбуры пад заявай аб вылучэнні Беляцкага падпісаліся дэпутаты з 27 краінаў Еўропы. Агулам подпісаў некалькі сотняў. Між тым Томаш Пісуля, кіраўнік фундацыі «Свабода і дэмакратыя», якая з'яўляецца аўтарам ідэі вылучэння беларускага праваабаронцы дэпутатамі, звярнуўся непасрэдна да Александра Лукашэнкі па-расейску.
Лукашенко, мы все знаем, что ты уже проиграл. Освободи всех политзаключенных, пока еще у тебя есть время.
На адмысловую прэсавую канферэнцыю ў Сейм была запрошаная і вядомая журналістка Наталля Радзіна, якая ад імя беларусаў дзякавала палякам за падтрымку.
Сегодня в наших руках, и мы должны понимать, что мы должны спасать из тюрем Андрея Санникова, Олеся Беляцкого, Николая Статкевича и других политзаключенных, которых сегодня пытают в тюрьмах, и их жизнь действительно в опасности.
Завершаючи презентацию, Анджей Халіцкий заявил. Той, хто кинув за краты своїх політичних працівників, бо хотів виграти вибори, насамрэч їх не виграв. Він не може зватися президентом, бо вибрав іншу роль – тирана і деспота. І так його треба називати.
І так його можемо титулувати.
Сказав намісник старшині ПАРЕ Анджей Халіцький.
Я додам, что за инициативою угонаровать Олеся Беляцкого у Нобелевский комитет миру звернулись так само Нобелевская лауреатка, адвокатка из Ирана Ширин Эбади и пятеро депутатов Верховной Рады Украины. А сегодня жонка Олеся Беляцкого Наталья сустрелась с неволенным мужем у Жодинским СИЗА. Это да и иншие новины життя белорусских политвязнев у вагляде Гины Студинской.
27 студзеня Наталля Пінчук мела кароткатэрміновае спатканне з мужам у Жодзінскім СІЗА. Алесь Беляцкі зараз у чаканні пераводу ў калонію. Спатканне доўжылася прыкладна адну гадзіну, распавяла спадарыня Наталля.
Галаву пагалю сабе. Зараз уже крыху адрасло, маленькі вожык. Стан здароўя нармальны, ну і выгляд нармальны. Першы раз, калі я яго на судзе убачыла, вельмі уражана была тым, як я насхуднеў. Ну, але ўжо зараз, верагодна, прызвычаілася да гэтага ўжо турэмнага выгляду.
Наталля, а да яго даходзяць звесткі са свабоды, што і на Нобеля зараз вылучаюць падтрымка?
Па поводу Нобелям нават не гаварылі. Ну, не ведаю, мабыць, гэта тэма не ўзнікала ў нас. А в тым, што яму пішуць, так, пішуць, і гаварыць, што яго, на жаль, вельмі мала часу застаецца, таму што не ведае, калі яго адправіць у іншае месца. Таму ён зараз будзе спешацца сім-сім адпісаць.
Наста Палажанка па-ранейшаму не можа пабрацца шлюбам са Змітром Дашкевічам, бо яго пашпарт так і не знайшлі. Наста распавяла.
Настрою парадку, а падзеў яго ніякіх не здаваецца. Чытаю кнігі, чакае, пакуль мяне 11 месяцаў. 11 месяцаў у нас выхад. Можна хіба толькі дальше вам пашпарт не вертаюць. Камітэт дзяржбяспекі не адказвае ні на водны запрос. А все скаргі генпракуратуры перанкіроўваюцца ў камітэт дзяржбяспекі. А это для нас как это, са жніўня месяца. Ні воднага адказа. Адзіна, што нас чакае у сакавіку месяцы бандероль і все.
Так званые анархисты Миколай Дзядок и Александр Францкевич позбавленные короткотерминовых спотканий. Батька Миколая Дзядка, спадар Александр, каже.
Последний раз мы с сыном общались, он позвонил 1 января утром, поздравил нас всех с Новым годом. После этого от него было одно письмо, хотя раньше письма шли достаточно часто. Потом его за совершенно незначительное нарушение, он шел руки в карманы, но они посчитали, что это вызов какой-то. Лишили свиданий, лишили права пользования ларьком. Он теперь может покупать только на 35 тысяч и передач лишить.
Мать другого анархиста Александра Францкевича, спадарыня Татьяна, сама наведать сына покуль не может. За Александром днями сустрелся адвокат, расповела Татьяна Францкевич.
На помилование от них не заставляют писать. Лишили его краткого свидания за дисциплинарное нарушение. Адвокат мой ездил туда. Начальник сказал, что якобы был не в своем отряде, за это его лишили свидания. Он имеет право, если не имеет никакого дисциплинарного взыскания, просить, чтобы его перевели на улучшенные условия содержания. Тут в марте как раз нам подходил срок. У него замечаний не было, но вот сейчас появилось.
Таким чином, сподзявання на змягчение режима утримания ни у Дзядка, ни у Францкевича нема.
Ина Студзинская за глядом на вину життя белорусских политвязнев.
Сустренимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с журналисткой, жонкой былого кандидата у президенты политвязня Андрея Санникова Ириной Халіб. И зараз у эфире фрагмент этой онлайн-конференции. Пытанні читачоў сайту Ирине Халіб задае Віталь Цыганкоў.
Михаил вертается до того споткания, кое Ирина Халіб 24 студеня имела со своим мужем у Калёни. Хочу выяснить такие речи. Ирина, як вам с мужем удалось обменяться записками при присутности конвоиру? Бо поводле логики, при первой же вашей записке, это споткание повинны были спынить.
Мы не обменивались записками, я хотела бы удокладнить. Мы просто протискали их до шкла. Это вельми просто. Конвоир присутничал не увесь час. Справа у тым, что там вельми маленькое помешканье, а побач с отчиненными дзвярыма іншее помешканье. И вось, коли я вельми гучно починала расповядать про сына, про некие там проблемы нашего побыта, ну, например, там кран тячет и что-то такое, и он кудысьте выходил іншее помешканье, можа... Не ведаю, может попалить, может бачу, что ничего не отбывается тут. Коли усталевывалась тишиня, и мы починали что-то писать, и он вельми хутко заходил. Але мы поспели. Это нормальная практика. Так робите на володарцы подчас спотканню. Паусюль.
Еще одно серьезное стратегическое пытание ставить наведница Ирина. Ирина Халіб, вы по-ранейшему лишите, что нормальные журналисты в умовах диктатуры не повинны быть над схваткой. Але в таким выпадку, як они могут доставаться объективными? И пытание особисто до вас. Як вы, профессийный и моцный журналист, могли осветлять президентские выборы 2010 года, будучи жонкой одного из кандидатов то президенты. Здаецца, гэта супярэчыць прафесійнай этыцы.
Мой галоўны рэдактар Дмітрый Муратаў, галоўны рэдактар «Новай газеты», гэта абсалютна высокі прафесіянал, адзін з самых таленавітых расійскіх журналістаў. Як толькі ўвогуле пачаўся збор подпісаў і былі аб'яўлены прэзідэнцкія выбары, прапанаваў мне вось, што ты пішаш уласную калонку ад першай асобы. Дзённік жонкі кандыдата. А аб'ектыўна будуць асвятляць іншыя. І гэта было правільна. Так што я не адышла ні ад якіх прынцыпаў. А што журналіст ва ўмовах дыктатуры не павінен заставацца над схваткай, я гэта сцвярджала, сцвярджаю і буду сцвярджаць. Журналісты становяцца змагарамі таму, што ўлада змагаецца з імі. Выбачайце, калі на мяне ідзе танк, я, напэўна ж, павінна буду кінуць у яго гранату, каб застацца ў жывых. А не кідацца пад колы з дыктафонам, каб запісаць нейкі аб'ектыўны рэпартаж. Мне здаецца, што гэта танк вытворчасці Францыі 1989 году. Смеху варта.
Ирина Халіб у в отказах на сайте свобода.орг. Запись отказов Ирины Халіб, зробленных подчас сегодняшней онлайн-конференции, завтра у субботнем эфире «Свободы». А зараз слово нашим слухачам.
В стране, где пропадают бесследно политики, журналисты, оппоненты власти, В разумную голову не придет мысль, осуждающая Санникова за поданное прошение о помиловании. Надо знать точно, что за этим стоит. И надо понимать, что человек никого не подставил, иначе об этом уже бы вовсю звонили. Там ведь воздействие избирательное. Кого-то слегка припугнут, на кого-то надавят основательно, а для особо опасных для режима устроят такое, что ад покажется благом. Особенно уязвимы те, у кого за спиной семьи, родные. Какая-нибудь сволочь именно это использует в давлении на человека. И посмотрите на народ. В большинстве безмолвствующий. Хорошо, но не нравятся вам БНФ, другие партии, лидеры. Но как можно молчать о творящемся беззаконии? Ведь это нарушение прав и свобод каждого из нас. Мечтаете отсидеться в сторонке? Ну-ну. В нашей ситуации ни один еще на этом обожжется. Только резонно будет спросить, где был он, когда другие нуждались в помощи. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях свободы. Нагадаю, темы дня. У Варшаве отбылася презентация заявы депутатов польского сейму об вылучении на Нобелевскую премию миру правооборонцы Олеся Беляцкого. За инициативой угонаровать Беляцкого у Нобелевский комитет миру звернулись так само Нобелевская лауреатка з Ирану Ширин Эбади и пятеро депутатов Верховной Рады Украины. Криминальная справа у дочинении до активиста консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленки, передаденная у суд. Дату судового разгляда пока что не призначили. У Менску в пятницу был затриман милициантами правооборонца Олег Волчек. Его виноватить у дробном хулиганстве. Дмитрий Коновалов осужден на наивысшую меру покарания по обвинувачению в организации выбуху в Менском метро, признал присуд у дочинении до себе законным и отмовился подавать прошение о помиловании. Работник Микашевицкого предприемства «Гранит» Леонид Гладевич протягивая голодовку, добивающийся регистрации незалежного профсоюзу. Уже третий день он уживает только в аду. Тем часом керавник незалежного профсоюза горняков Миколай Зимин догэтуль не отримал отказу администрации «Граниту» что до выделения помешкання незалежному профсоюзу. Подробязней Павел Константинов.
Кіроўца Белазу Леонид Гладзевіч, які ўжо трэці дзень галадае, кажа, што патрабуе прыезду старшыні берасцейскага аблвыканкаму Канстанціна Сумара на гутарку з ім. Гладзевіч хоча пераканаць кіраўніка вобласці спыніць ціск на актывістаў прафсаюзу, вернуць правы кіроўцы кіраўніку суполкі незалежнага прафсаюзу Алегу Стахаевічу і ўрэшце зарэгістраваць незалежны прафсаюз. Настроены Гладзевіч рашуча.
Казаўся прыняць всякую пішу і буду адказвацца, пока не прыедзе Сумар і два гаишника, которые хотят лишить водительского удостоверения Олега Стахаевича. Посмотрим, как дальше буду действовать. Но приедет этот Сумар, никуда он не денется. Буду голодать месяц, два, три.
Леонид Гладевич каже, что ходил у лекарню у Микашевичах, как поведомить врачам, что обвестил голодовку.
Дежурный врач отказался принимать заявление, начал звонить начальнику колонны, начальнику биологистов. Заявление он отказался принимать. Попросил, чтобы врачи приезжали ко мне утром, вечером, мерили температуру тела и давление. Он говорит, все, вы здоровы, ничего, уходите.
Голодовник каже, что попросил сябров по незалежному профсоюзу, каб яны отведывали его щодня.
Говорю, помру в квартире сам. Я говорю, никто не будет знать. Они сейчас сегодня придут, там распределят, кто когда будет заходить, проверять, как мое здоровье.
Кіраўнік Мікашэвіцкай суполкі незалежнага профсоюзу Олег Стахаевич поведомил, что активисты обмярковывают ситуацию с Гладзевічам. Стахаевич каже, что ставится до гэтага сур'ёзна, хотя и переживает за здоровье коллеги. Тым часам кіраўнік незалежнага профсоюзу гарняков Салігорску Миколай Зимін поведомил, что отказ от администрации на конт выделения помешкання профсоюзу затягивается.
Еще ответа нету. Уже были лотки, собираемся контактировать плотно с директором и с министерством, почему они задерживают ответ. Вот министерство напрямую будем тогда обращаться. Они собственники этого имущества.
Напрыканцы снежня некалькі соцень рабочых прадпрыемства «Граніт» выйшлі з афіцыйнага прафсаюзу ФПБ і абвесцілі пра ўтварэнне суполкі незалежнага прафсаюзу гарнякоў. Адміністрацыя адказала ціскам на працоўных. Цяпер актывісты незалежнага прафсаюзу дабіваюцца рэгістрацыі.
У пятніцу ў Менску быў затрыманы міліцыянтамі праваабаронца Алег Воўчак. Як паведаміў сам Воўчак праз тэлефон, яго затрымалі на вуліцы і адвезлі ў РУАУС цэнтральнага раёну Менску, дзе склалі пратакол аб дробным хуліганстве. Праваабаронцу маюць судзіць у панядзелак у цэнтральным судзе Менску, а да таго часу адправяць пад варту ў турму на вуліцы Акрэсціна. Болей на сувязь Алег Воўчак не выходзіў. Вядома, што да інцыдэнту Алег Воўчак быў на пошце, адпраўляў адтуль газету «Народная воля» для праваабаронцы Івана Крука з Астраўца. Алег Воўчак, былы следчы пракуратуры, у канцы 90-х кіраваў цэнтрам прававой дапамогі насельніцтву, які страціў рэгістрацыю пасля актыўнай абароны ахвяраў трагедыі на Нямізі ў 99-м годзе. Воўчак – актыўны ўдзельнік шматлікіх кампаніяў за вызваленне палітвязняў, у тым ліку Мікалая Аўтуховіча і вязняў плошчы. У Віцебску штрафам на 140 тысяч рублёў сёння пакаралі жыхара гораду Пятра Іванова. Яго прызналі вінаватым у брыдкаслоўі. Сам аштрафаваны перакананы, што сапраўдная прычына і затрымання 6 студзеня і цяперашняга судовага пакарання – гэта распаўсюджванне ім лістовак у падтрымку зняволенага Сергея Каваленкі. Падрабязні з Віцебску Браніслава Станкевіч.
На протягу двух судовых посяджений громадянин Российской Федерации, былый кадровый войсковец, сябр партии «Одиная Россия» и активист компании «Говори правду» Петр Иванов спробовал довести, что виновачение у дробном хулиганстве супрац яго сфабрикованное, а милицейский протокол несоправдный. Судья Кастрычницкого райсуду Инна Грабовская опытала милициянтов, якія подтвердили, что спадар Иванов подчас затримания нецензурно лаялся. Інших сведок на суде не было. Поводле Петра Иванова их не могло быть у принципе, бо факт хулиганства был выдуман супрацовниками милиции, якія затримали его за распаўсюд улеток с информацией про политичного голодовника из неволеного Сергея Коваленко. Протокол про правопорушение, с яким Петра Иванова у калядную ночь амаль на трое суток накировали у изолятор часового утримания, так само был инши. Там было написано, что он закликал до антидержавных деяний. Так супрацовники милиции квалификовали запрошение на суд до Сергея Коваленки. Позднее супрацовники Кастрычницкого РАУС склали инши протокол, уже про нецензурную лаянку. Былога супрацоўніка Міністэрства ўнутраных справаў майора Сергея Прасюкевіча, які ведае міліцэйскую кухню знутры і сваімі пытаннямі мог бы раскрыць падман службоўцаў, суддзя не дапусціла да ўдзелу ў працэсе ў якасці прадстаўніка Петра Іванова. Спадар Прасюкевіч гаворыць, што пазіцыя сведкаў міліцыянтаў відавочная.
Відно, што людзі падгатовіліся. Однозначно подготовились к тому, что им будут задавать определенные вопросы. Ответы свои уже продумывали заранее. А вариант «не помню» – это попытка ввести в заблуждение. То есть он что-то помнит, что-то он не помнит. Он помнит, как он зачитывал права.
У протоколе нема подпису Иванова, что ягоныя правы ему патлумачылі. И только гэта могло б стаць подставой, каб справу вернули на допрацоўку в милицию. Однако судья Инна Грабовская, не задоволивши ніводнага хадайніцтва Петра Иванова, признала его виноватым у дробным хуліганстве и присудила штраф по мерам 4 базовые величини. Постанову суду спадар Иванов прокомментовал так.
Все так, как было запланировано органами наших внутренних дел. На ровном месте любой человек абсолютно от их беззакония не застрахован. Они считают, что таким образом укрепляется наше государство. Оно таким образом разрушается. Это запрограммированное решение, заданное решение. Я не вижу вины даже судить собой. Она винтик этой системы.
Тем не менее, Петр Иванов будет спробовать обскардить судовую постанову. На суде присутствовала мать изняволенного активиста Сергея Коваленки за солидарность, с яким и осудили Петра Иванова. Как раз сегодня спадарыня Лидия доведалася, что справу сына так само передали в суд на разгляд судьи Першамайского райсуду Витебску Алены Жук. Мать Сергея Коваленки говорит, что не чекая ничего доброго и для сына, поглядевши на суд над Петром Ивановым.
Он честно все говорил о себе, а суд как бы поддерживает сотрудников милиции. Даже посмотревши на этот суд, я не уверена и не верю, что Сергея будут судить правильно. Я знаю, что моего сына осудят.
мати зняволеного Сергея Коваленки. Дату судового разгляду справы Коваленки пакуль што не призначили. Тым часам зняволеный протягивая голодовку за кратами, протестуючи супраць арышту и обвинувачэнняў у парушэнні режиму отбывання покарання. З вами по-ранейшему Радио Свобода, и зноў слово нашим слухачам.
Не в первый раз задумываюсь, по каким законам живет и действует наша власть. Даже в той среде, где живут по понятиям, авторитет никогда не позволит себе не сдержать слово, так как не сдержав его, он уже не будет авторитетом. У нас же можно перед журналистами заявить о готовности выпустить заключенного, если тот напишет заявление о помиловании, и в то же время не выпускать Санникова, написавшего это заявление 2 месяца тому назад. Также можно кого-то выпустить, если тот уплатил сумму, составляющую ущерб государству, и в то же время не выпускать Беляцкого, даже после того, как его жена перечислила деньги, начисленные судом. Оказывается, в нашей власти не только своя экономика, какой нет ни в одной другой стране, но даже и законы, которых нет ни в цивилизованных странах, ни даже там, где живут по понятиям.
Хочу высказать несколько слов в защиту животного мира. Иногда слышу от слушателей радио «Свобода», что власть поступает по отношению к политзаключенным, как звери. Дело в том, что животные так никогда не поступают. На это способны только люди. Поэтому сравнивать людей со зверями, мягко сказать, несправедливо. В старинных книгах по философии сказано, что человек – самая низшая тварь на земле. Спасибо.
Мы чекаем ваших телефонований в круглые сутки. Наш менский телефон 266-39-52. Дмитрий Коновалов, осужденный на наивысшую меру покарания по обвинувачению в организации выбуху у Менским метро 11 красовика летось, признал присуд у дочинения до себе законным и отмовился подавать прошение помилования. Как поведомил сегодня журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Канюк, про гэта Коновалов заявил еще 19 снежня чальцам адмыслова створанной комиссии. Поводле генерального прокурора про то, что магчимое написание просьбы о помиловании на имя керовника краины Коновалову нагадывали двойчы, и 2 разы он отмовился скористаться этим правом. Канюк так само нагадал, что другие осужденные по этой справе за судел у терроризме Владислав Ковалев так само осужденный до смертного покарания, прошение об помиловании подал 7 снежня. Заключение Генпрокуратуры по его заяве уже подрихтовано. В ближайшем часом документы будут передадены у комиссию по помилованию при Александру Лукашенко.
Чего каштует гадовать белоруса? Як усё паспець і што рабіць, каб усе нашыя людзі загаварылі па-беларуску. Дзіцячыя адказы на дарослыя пытанні ў праграме «Вашы дзеці».
Праграма Александра Дынько пазней у нашым сённяшнім эфіры. Беларускія чыноўнікі абяцаюць вярнуць заробкі на ўзровень 2010 году. Іншымі словамі, гаворка пра $500, да ўзроўню якіх улады пачалі даводзіць даходы беларусаў на пярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Друкаванне незаробленых грошай прывяло да абвалу эканомікі, выклікаўшы 2 дэвальвацыі і высокую інфляцыю. Ці не рызыкуе ўрад ізноў наступіць на тыя самыя граблі? Ігар Карней.
Старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка выказаў меркаванне, што цяперашні дыспарытэт паміж высокімі коштамі і нізкімі заробкамі трэба вырашаць не шляхам адміністратыўнага адкручвання цэнаў, а праз падвышэнне прыбыткаў людзей. Ён запэўніў, што цягам гэтага году заробкі, пенсіі, кампенсацыйныя выплаты будуць павялічвацца неаднаразова. Па словах чыноўніка, стратэгічная задача на бліжэйшую перспектыву – аднавіць даходы насельніцтва да ўзроўню 2010 году. Тады напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў дзяржаўная статыстыка афіцыйна адрапартавала. Сярэдні заробак па краіне перавысіў $500. Роўна праз год гэты паказнік ледзьве перакрочыў $300. Такім чынам, пры цяперашнім курсе больш чым у 8 тысяч рублёў за даляр, беларусы, каб выйсці на акрэслены паўтысячны арыенцір, мусяць атрымліваць блізу 6 мільёнаў рублёў. Гэта пры ўліку, што рубель не будзе абясцэньвацца і краіну не накрые чарговая інфляцыйна-дэвальвацыйная хваля. Былы міністр працы Беларусі, эканаміст Александр Сасноў, кажа, што тэхнічна намаляваць заробак у 500 ці нават больш даляраў не так і складана. Аднак багацце людзям гэтыя маляванкі наўрад ці прынясуць.
Ну, задачу можна і любыя ставіць. Ці выканаюць, і як выканаюць. Так само цікава. Бо я, напрыклад, так само мог бы зрабіць, гэта вельмі хутка. 500 даляраў, можа, і болей у месяц. Ліквідаваў перакрыжаванае вось гэтае фінансаванне камунальнай гаспадаркі. Выйти на камуналку на поўны кошт і аддаць тыя грошы, што зараз збіраюцца ў бюджэт, падаткі каб не бралі з прадпрыемстваў і павысіць даходы бюджэтнікам. І ўсё, і будзе ўсё вырашана. Ну, а багацей людзі ад гэтага не стануць. Ну, а калі надрукаваць, так цэны ж іх з'едуць. Ну, гэта таксама не выхад. Таксама ніхто лепей жыць не стане. Ну, будзе 500 напісана даляраў. Лічыцца 500 будзе. А я так думаю, што і не будзе, калі друкаваць. Таму што даляр пойдзе ўверх беларускіх грошах. Таму, не, гэта не выканаць, друкаваўшы. Толькі часова.
Незалежныя эксперты лічаць, што аб'ектыўных падставаў да істотнага росту прыбыткаў насельніцтва няма хоць бы з той прычыны, што адсутнічае стабільны прыток сродкаў у дзяржаўны бюджэт. Сальда замежнага гандлю Беларусі застаецца адмоўным. Краіна па-ранейшаму больш імпартуе, чым здольная паставіць тавараў на экспарт. І гэта пры тым, што кіраўнік ніжняй палаты парламенту Уладзіміра Андрэйчынка адным са складнікаў меркаванага падвышэння заробкаў называў менавіта эфектыўную вытворчасць. За статусу эканомікі падвышанай рызыкі Беларусь мінаюць патэнцыйныя інвестары, прыватызацыя стратэгічнай маёмасці практычна не праводзіцца. У такой сітуацыі, як лічыць эканаміст Васіль Шлындзікаў, размовы пра падвышэнне заробкаў трэба ўспрымаць як спробу прытупіць пільнасць грамадства.
Да, ну так обычная демагогія популісцкая. Как здорово мы ўсё преодолели, уже преодолели. І как нам здорово помогуць в Российском Союзе. Конечно, будут так говорить. Дескаецца на очередную эту самую інфляционную і дэвальвацыйную спіраль.
На думку аналітыкаў, пагроза дэвальвацыі рубля будзе тым больш верагоднай, чым з большым імпэтам улады будуць намагацца кампенсаваць свае мінулагоднія пралікі ў фінансавай палітыцы. Спроба адміністрацыйнымі мерамі ледзь не ўдвая падвысіць заробкі – першы крок да паўтарэння ўжо пройдзенага.
З Менску Ігар Карней. З вами Радыё Свабода, і зараз на заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэмы дня. У Варшаве адбылася прэзентацыя заявы дэпутатаў польскага сейму аб вылучэнні на Нобелеўскую прэмію міру праваабаронцы Алеся Беляцкага. З ініцыятывы ўганараваць Беляцкага ў Нобелеўскі камітэт міру звярнуліся таксама нобелеўская лаўрэатка з Ірану Шырына Бадзі і пяцёра дэпутатаў Верхоўнай Рады Украіны. Работнік мікашэвіцкага прадпрыемства «Граніт» Леанід Гладзевіч трэці дзень працягвае галадоўку, пратэстуючы супраць ціску на чальцоў незалежнага прафсаюзу. Крымінальная справа ў дачыненні да актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергея Каваленкі перададзеная ў суд. Дату судовага разгляду пакуль што не прызначылі. Тым часам Каваленка працягвае галадоўку за кратамі. У Менску сёння быў затрыманы міліцыянтамі праваабаронца Алег Воўчак. Яго вінавацяць у дробным хуліганстве. Дмітрый Канавалаў асуджаны на найвышэйшую меру пакарання па абвінавачанні ў арганізацыі выбуху ў менскім метро, адмовіўся падаваць прашэнне аб памілаванні.